Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется, благородного, такого чудесного, мраморного юношеского лица. Одет щеголем, тужурка из того самого, тонкого, светло-серого сукна, что носят только самые большие франты, плотно облегающий ладный торс, панталоны со штрибками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том, симпатичен и скромен, тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке. В фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно. Быстро обнажил другую руку, тонкую,
бледно-лазурную,
и от перчатки немножко как бы в муке. Щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» Еще изумленнее подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду и мгновенно понял, по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб. Но раб, однако, не простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью. «Очень, очень рад познакомиться», — от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился. «И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды», — сказал он, дружелюбно глядя,
и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит.
«Помолчи, Петрик, не конфузь меня», — сказала Ида поспешно и обратилась к господину. «Дорогой мой, но я вас тысячу лет не видала. Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему не интересны наши воспоминания. Будет только скучно и от скуки неловко, поэтому пойдем походим по платформе». И, сказав так, взяла она нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где снег был чуть не по колено. И неожиданно изъяснилась там в любви к нему.
«То есть как в любви?» — в один голос спросили мы.
Композитор вместо ответа опять набрал воздуху в грудь, надуваясь и поднимая плечи. Он опустил глаза
и, мешковато приподнявшись,
потащил из серебряного ушата, из шуршащего льда, бутылку. Налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. Сгорбившись, стараясь скрыть смущение, он выпил вино до дна. Затянул было под машину: «Дай мне, дай наглядеться на твое лицо». Но тотчас же оборвал и, решительно подняв на нас еще более сузившиеся глаза, сказал: «Да, то есть так в любви». И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно. Да, разумеется, но факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает, и как поживают их общие московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее. Затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их имении под Витебском. Господин же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов в невероятном количестве, заваливших все и вся вокруг, все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях, смотрел и страшным замиранием сердца понимал только одно — то, что, оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот можете себе представить, что произошло дальше. Дальше произошло то, что на какой-то самой дальней боковой платформе Ида подошла каким-то ящиком смахнула с одного из них снег муфтой. Села и, подняв на господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения неожиданно, без передышки, сказала ему: «А теперь, дорогой, ответьте мне еще на один вопрос. Знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых 5 лет и люблю до сих пор?»